Я часто представлял, как я буду ехать в поезде. Midnight train, take me away. Midnight train. Мне, в принципе, сиделось уже достаточно весело. А время – это самое ценное, что у нас есть. Даже настолько весело, что я, наверное, через 50 лет это буду вспоминать. И вот я в Москве, я просто искал деньги, ну и все это какой-то немножко отпечаток наложило. На еду не хватало. И я YouTube вообще не смотрел. Исполняется ровно 3 года каналу. Я уже устал, если честно, по 2-3 выпуска в неделю выкладывать. Это упорство, воля к победе, желание, наверное, завершать начатые дела. Друзья, привет! Рад видеть новый выпуск Люди Про. И снимаем сегодня в поезде. Я сейчас расскажу, почему именно в поезде, куда мы едем и какой это символизм имеет для меня. И это, наверное, уже 16-й выпуск по моей книге о моей жизни. И вы часто просили рассказать в комментах, что случилось, вот как прошли эти годы после освобождения. Итак, в декабре 2015 года я покинул наконец-то белорусские казематы, где отсидел без выхода 7,5 лет. Я не помню, в курсе вы или нет, рассказывал ли я, но на примерно 6-й год отсидки я уже там сходил с ума, потому что ИК-13 глубокая, в которой я последние 3 года отбывал наказание за американские дела, она находится на вершине горы, там красивая природа, на промке видно озера, там, да, почему называется глубокая, то есть там глубокие озера, но зона настолько маленькая, она просто вот стоит буквой П, 3 барака, и между ними, не знаю, такое пространство, локалка, где ты можешь ходить, она с размером, наверное, как с полтора вот буквально этих школьных спортзала. И еще при всем этом она на 2 части разделена такой, ну, просто забором на 2 локальных участка, чтобы там по всей зоне не бегали. И вот ты ходишь в этом каменном мешке, да, буквой П получается, асфальт, каменные стены старые. И уже длительный срок отсидки, такой 6 лет. И это все, если честно, немножко сводит с ума. Я ходил по локалке, напевал 4 песни, вот о которых вам рассказывал. Я скину ниже список на этот плейлист. Посмотрите, что там я слушал, что мне, в принципе, в конечном счете помогло не сойти с ума, я считаю. И вот когда мне просидел уже примерно 7 лет, мне там 2 года сняли по амнистиям. Вот, у меня уже чистый срок из 10 стал не 10, а 8. И мне буквально остается там полгода. Я вроде был с легавыми в этой зоне в нормальных взаимоотношениях, как бы ровных меня не трогали. Там они меня сразу вызвали, когда я приехал в эту зону. Спросили, а как ты книгу написал, то все. Я говорю, я уже за это как бы в изоляторах во всех, за эти мобилы, с которых писал, отсидел. И все у меня там было ровно. Я общался с замначальника этого исправительного учреждения, да, как бы на равных. Но я все-таки рассчитывал, что как-то освобожусь оттуда пораньше, потому что, знаете, вот это УДО есть, а там потом эти замены наказания были мягкие. Ну, конечно, там в белорусских этих условиях никакие УДО мне не грозили особо, но вот на замену наказания более мягким, например, тебе дают исправительную колонию, да, лишение свободы, и можно через какую-то часть срока сорваться на ограничение свободы. И я вот на нее, в принципе, и поехал, на так называемую химию. Вот кто белорусы смотрят и не поймут, это когда ты в спецкомендатуре живешь, такое, это как мужское общежитие получается, снизу сидит легавый один на выходе, и ты можешь, в принципе, выходить оттуда только на работу и в магазин и в баню там, по-моему. Ну, то есть то передвижение крайне ограничено, почему-то и называется ограничение свободы. Но, тем не менее, этот режим, он значительно мягче, чем лишение свободы, потому что хотя бы по зеленой у тебя уж там встречи с родственниками, с друзьями вообще без проблем. Мобильные телефоны, ноутбуки, у тебя все по зеленой. Вот, поэтому это на него, в принципе, все стремятся сорваться, но, видите, то есть, если я мог примерно там после 5-5,5 лет срока туда уехать, но ты приходишь на комиссию, да, зоновскую, то по замене наказания, и сталкиваешься там с тем, что они говорят, да не, а сколько тебе осталось, там, 2 года еще там до конца, не, посиди еще много, и вот ты в таких неравных этих условиях с ними находишься, то есть объективных причин тебя задерживать нет, допустим, в зоне, у тебя нарушений нет, сидишь ты ровно, какую-то там норму выработки даже сдаешь, которую они там нарисовали нереальную в своих бумагах, да, но умудряешься там где-то за деньги, за сигареты, с завхозами, там, с бригадирами, с начальниками цехов все решить, приходишь туда, вроде такой поймальчик-зайчик, а тебе говорят, да нет, 2 года много, до конца срока иди еще посиди, и тебя откладывают раз за разом на полгода, то есть тебя фактически даже не допускают до суда, где ты, в принципе, принципе, мог бы как-то свою позицию, аргументы отстоять. Ну и все, и мне остается там уже 8 месяцев до звонка. Ну и получилось там, что порешали с завхозом нашим, он как-то побегал, посуетился, в общем, ушел я оттуда, и вот до звонка мне оставалось 8 месяцев.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
И знаете, я, ну, пока шел этот процесс уже, там замена наказания моего, потом сразу зоновская комиссия, ты ее проходишь, потом ждешь суда несколько недель, там неделю, две, ну, может, дней 10, кому как повезет, я просто не помню уже всех тех тонкостей. И я часто представлял, как я буду ехать в поезде, потому что это не то, что освобождение, подчастую, когда ты вышел за ворота зоны, и все, там тебя встречают родные, близкие, там друзья, да, шлюхи, может, кого-то, там, не знаю, там, жены, там, ну, меня никто не встречал, потому что я не выходил, то есть я просто знал, что я этапом, то есть этапом поеду на поезде ночью, этапы ночные с нашей зоны были, там, где-то часа в два ночи, ну, вообще стараются в целом этапы вот в этих столыпинских вагонах, Столыпин такой поезд, если вы забыли, для перевозки заключенных, делать ночью, чтобы меньше людей видело, потому что это по железной дороги ведет, все, железнодорожные эти перегоны, станции, где-то там пересадки, какие-то сцепки, прицепки этих поездов. Я, наверное, не знаю, не сотни, но десятки раз точно представлял, что я вот буду ехать в полуночном поезде там, да, и вот у меня такая четкая песня вот в голове, вот это, знаете, Моранди, Midnight Train, полуночный поезд, да. Midnight Train, take me away, Midnight Train. Вот эта песня, и я сейчас вспоминаю, мне такое... Вы не видите, да, под кофтой, но такие мурашки немножко идут. И вот дождался этого суда, пришел, ну, там простая формальность, говорят, ну, не подведите нас, ну, то есть не зайдите снова, да, потому что у всех судей и так далее, работников там этих исполнительной системы уголовных наказаний, у них есть такой показатель, если они тебя, допустим, отпустили на замену наказания более мягким или на УДО, и ты потом заехал, ну, они типа там как бы получают по шапке, поэтому они тоже страхуют себя и стремятся как бы отпустить наименьшее количество заключенных, вот, хотя по закону могут, вот, как я говорю, я мог уйти через 5, там, 5,5 лет, и в итоге просидел там сколько... 7,5 почти, да, и я уехал, когда, получается, из зоны на химию, мне оставалось, наверное, буквально досиживать месяцев 7, ну, примерно так, около 7 месяцев. И вот я приехал, значит, на эту химию, а химия мне попалась очень крутая, такая по белорусским меркам, это круглая была, такой городской поселок. Городской поселок, выстроенный вокруг одного такого градообразующего предприятия, там было ПМК, передвижная такая механическая колонна, это называется. В общем, чтобы вас сильно не грузить, это такая строительная организация сельская, крупный строительный трест, в общем-то. И она выстроила как город вокруг себя, получается, образовался, так и, в принципе, отстраивала весь этот город, район, соответственно, Круглянский. И вообще многие... В принципе, всякие объекты по Беларуси и даже родной город, родное там село или как это называется, деревню Лукашенко, Александрию, она тоже отстраивала. И получается, все наши ребята, в основном, кто был на химии, в этом спецкомендатуре, в этом общежитии жил, да, они работали то в этой ПМК, А другая часть работала там, допустим, на мусороперерабатывающем заводе. И я приехал туда как-то... Кстати, долго очень ехал еще. Знаете, там от моего, получается, от моей колонии до этого, до моей химии, там, ну, 200 километров по стране. Казалось бы, несколько часов на машине, да. Но этапом я ехал туда, наверное, недели три, потому что я сразу просидел в Витебском СИЗО. Очень жесткое, дебильное СИЗО, где контролеры-садисты там просто тебя заставляют по два раза на день бриться, хотя я уже почти свободный человек. То есть, ну, ублюдки вообще, на самом деле. Вот, и пусть там знают вообще, кто они, и, может быть, задумаются над своим поведением, потому что не ровен час, сами там будут, а я даже знаю примерно, когда они там будут. Вот, и там я три дня посидел, потом новый этап, новый Столыпин, уже повезли в Могилев, на Могилевскую тюрьму мы переехали, и там сидели, наверное, недели две, ждали, пока чувак с химией, да, ну, какой-то там замполит образно с химией, приедет на машине, нас в это Могилевское СИЗО заберет и довезет до этого круглого. Ну, конечно, мне после такой длительной сидки там было все в кайф, потому что я дорвался до телефона, а тут же я позвонил, что уже на месте, и ко мне потянулись караваны машин просто там, ну, в основном на российских номерах, все знакомые там, коллеги, родственники, друзья, там, не знаю, ко мне приезжал, наверное, на день по 5 машин, они, короче, на химии-то не знают, кто это вообще, что это там, итонированные всякие иномарки приезжают, в общем, шороху я чуть навел, привезли мне ноутбук тут же, MacBook 12, вот он сейчас у Кати моей, недавно сгорел, правда. Я вот с этим ноутом недельку на этой химии висел примерно. Не работаешь, ничего, просто живешь в этой общаге, в магазинчик можешь выйти, в баню там отпускали. Ноут, телефон, да, ну кайф, казалось бы, после зоны. Но вот так продолжалось неделю буквально, а потом меня, получается, заперли на мусороперерабатывающий завод работать. То есть даже не в ПМК эту, а именно на завод по переработке мусора. Там, знаете, не то, что даже мусор, а пластиковые отходы, вот как эти бутылки пластиковые. А затем мы перерабатывали конкретно вот мешки от сахара, такие, знаете, целлофановые мешки, ну, я сейчас выведу на экран, увидите, вот, примерно такие, то есть они моются сразу, потом режутся на лоскутки, лоскутки еще, короче, дробятся, превращаются в крошку, вся эта крошка проходит через там какую-то моющую систему, и потом сухой этой стружкой она сушится, и эта сухая полиэтиленовая стружка, она в такие большие, скажем так, мешки сгружается, но вроде как процесс несложный, и работать там, может быть, было и легко, но как во всем в Беларуси, да и много где, да, на постсоветском пространстве, технология не соблюдается вообще, все в кривь, в кость, все это мокрое, и меня поставили на эту стружку, и я работал, эти мешки сгребал, бля, у меня постоянно были мокрые ноги, руки, вот в таких условиях мне приходилось работать, вот на экран сейчас выведу. Пальцы у меня были просто все в кровь сбиты, вот здесь костяшки. И, знаете, я поработал там неделю, я пробовал с ними как бы утереться. Там мне что-то платили, даже долларов там, наверное, 200 в месяц. И я попробовал решить, что давайте я вообще как бы буду, окей, я буду приходить, но буду где-то в кабинете сидеть, вообще работать не буду. Не надо мне там ваших 200 долларов, на тебе 1000 и отъебитесь. Но так почему-то не удавалось особо подрешить. И я, знаете, в этот момент понимаю, что мне тут еще там несколько месяцев работать на этом заводе мусорном. Я проклял все, и я подумал, зачем я из практически самой жесткой зоны в стране вот попал в еще большее рабство. То есть, ну тяжело, реально тяжело. Физически тяжело, морально тоже тяжело, наверное, даже морально еще сильнее, потому что, ну, ты знаешь, никогда ни на кого не работал, там только на себя какие-то проекты, что-то крал, что-то зарабатывал, а тут именно фактически в рабстве, то есть и никакие деньги этого не стоят, вот этих сбитых рук и прочего. И все это мое сознание, конечно, сильно угнетало. Я попросил своего друга, говорю, поедь, подреши, чтобы меня там в это ПМК взяли, в строительную эту контору, и он поехал. Там был интересный человек, его возглавлял Патрончик, его фамилия была Патрончик, Николай, по-моему, не помню, как отчество. Такой очень строгий мужик советской такой закалки, строгий, справедливый, требовательный. И он, кстати, Лукашенко его недавно сгноил в тюрьме, несмотря на то, что у них какие-то личные даже знакомства вроде как были, там строил он ему эту родную деревню, его, эту Александрию. В общем, поймали его на каком-то хищении, его и сына закрыли в СИЗО, и, в общем-то, он очень быстро в СИЗО, там, находясь под следствием, еще этот Патрончик и умер. Там, может, месяц-два он продержался еще и помер. Царство ему небесное.
Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск. Смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Мои друзья порешали с патрончиком, сказали, что ну вот есть мальчик, как бы загибается на этом мусороперерабатывающем, заберите к себе. И я пошел к ним в отдел, там, ну, по сути, в службу безопасности. То есть у меня уже был там отдельный офис, то есть я приходил на работу, у меня 6 рабочих дней, то есть чтобы я как можно меньше в комендатуре находился. И я вот на этой химии, вот в таких уже тепличных условиях, офис, компьютер, там все дела, там свой ключ, там максимум рабочего времени я нахожусь вне комендатуры, я так вот несколько месяцев работал. Ну, там были еще приколы, связанные с тем, кто вокруг меня работал, кто с какими размерами груди, но об этом я вам уже рассказать не могу по ряду причин. Вот, и там мне, в принципе, сиделось уже достаточно весело, даже настолько весело, что я, наверное, через 50 лет это буду вспоминать, даст Бог, доживем с вами. И месяца 3, наверное, там поработал, кстати, нормально там дружил с легалами, там замполит был прикольный чувак, но замполит такая должность, знаете, она в зонах там... В зонах, на химиях и в прочих учреждениях, колониях, поселениях. Это такой массовик-затейник. То есть на замполите, организация всех конкурсов, стенгазет, какие-то поздравления родных там на праздники 8 марта, какие-то конкурсы, там, не знаю, дни открытых дверей, когда твои родные могут приехать там посмотреть, где ты сейчас отбываешь наказание, находишься. И я с ним дружил, прикольный, нормальный мужик, очень активный, на удивление, да. Вот, ему его должность нравилась. Но мне кажется, он такой, не помню, как его звали уже, Михалыч, он такой чувак, что он ответственно относился к этому, и я думаю, что он бы и на другой работе вот именно точно так же к своим обязанностям этим должностным относился, так что мы с ним довольно легко нашли общий язык, я помогал ему постоянно, его самодеятельность, там где-то что-то распечатать надо, какие-то конкурсы, бумаги там, подойти к подготовке этого всего, и в то же время я сам активно у них участвовал, мне нравилось, знаете, викторины всякие там, к примеру, был вопрос, ну, весь актовый зал сидит, там, не знаю, там 30 заключенных, да, ограниченных к свободе граждан уже, и там какие-то викторины, например, возле какой-то там британской академии искусств, например, стоит 2 бюста. Один Уильяму Шекспиру, а второй кому? Ну, я ж в зоне читал много афоризмов, всего и всякой прочей литературы. Ну, я как бы практически сразу выдаю ответ, что Бернарду Шоу, да. Вот, и как-то и мне это нравилось, и ему тоже. Вот, поэтому на химии мне было прикольно, посидела там месяца, наверное, 3 или 4 всего, ну, в таком промежутке до 4 месяцев, и все, и меня затащили в суд, и оформили мне УДО, буквально у меня получилось на несколько месяцев. Таким образом, получается, в зоне я не досидел месяцев 7, и уже в июле 2016 года я был полностью свободен, и, естественно, я практически сразу уехал в Москву, и считаю это, наверное, одним из самых таких своих грамотных шагов в жизни, которые я сделал, и надо было бы сделать это раньше, но история, вот после первой моей отсидки, да, но история сослагательного наклонения не терпит уже как есть. И вы, наверное, зададите сейчас вам вопросом, чем же я занимался все-таки все это время, и какой бизнес начал, на что жил. Жить мне немножко было на что, потому что я когда освобождался с зоны, там мне принесли мои друзья, там кто следил за моими деньгами, активами, такие вот целые бухгалтерские книги, да, куда что пошло, на что были потрачены мои средства, там и на меня, и на родных, и все. Я даже не читал это, там, ну не знаю, стопка такая, не знаю, листов 30, наверное, бумаги от руки исписанных. Я просто выбросил все это, не читая, потому что, ну, человеку, который все это вел, то есть я доверял и доверяю до сих пор, и мы дружим там уже 150 тысяч лет с ним. Вот, поэтому я все порвал это, и когда я ехал в Москву, у меня было 30 тысяч долларов всего. Но я уже тогда задумался в тюрьме, знаете, там читал, писал много бизнес-планы всякие, и, которые я сейчас, в принципе, реализовал, продолжаю реализовывать. И я уже тогда знал, что я буду делать кэшбэк, вот сервис свой, Secret Discounter. Оказалось, я думал, знаете, я такой новатор, придумал там вот кэшбэк, там новую модель бизнеса. А оказалось, что она с 98 года еще в США существовала. Там Ebates.com был первый кэшбэк-сервис в мире с 1998 года. Сейчас он был выкуплен японской компанией Rakuten, которая вот спонсор Барселоны, которая еще выкупила белорусскую разработку Viber за 900 миллионов долларов. Ну, Viber они не смогли поднять на новую высоту, а жаль. Возможно, меня надо было директором-то ставить. Ну ладно, шучу. И я привлек уже в этот Secret Discounter инвесторских денег немножко. То есть я приехал, у меня 30 тысяч долларов своих на жизнь. Ну, на жизнь, на переезд, там, на первое время. И 100 тысяч долларов я привлек туда инвесторских. Но это было не сразу, не с первых дней. Потому что я нашел еще, будучи на химии, да, переговорил там с одним своим старым знакомым, там мы договорились, что он получит за 25, по-моему, процентов компании 100 тысяч долларов отдаст, но он что-то дал 7 тысяч, по-моему, и, короче, прекратил исполнять свои обязательства, причем не по моей вине, а то есть по каким-то там своим соображениям, там в биткоин ушел еще, то есть можно считать, что он меня подвел, и до сих пор я эти 7 тысяч долларов не отдал. Не потому, что у меня нет, потому что пока я считаю, что я, во всяком случае, не хочу ему отдавать, да. Возможно, я когда-нибудь отдам, будучи там в хорошем настроении, но пока я не хочу этого, потому что реально он меня подвел, и мне пришлось вот первый год в Москве, я рассчитываю на одно, знаю, что мы будем этим заниматься, а фактически из-за того, что он обрезал финансирование, мне пришлось искать других инвесторов, которых я тоже нашел среди своих знакомых, не проблема, но... Это все растянулось во времени, то есть он отнял у нас просто, получается, самое дорогое, да, вот у меня и у моего компаньона Максима, он отнял у нас самое дорогое время, потому что деньги мы их и так нашли бы в любом случае или заработали бы, но он отнял у нас фактически там полгода, год времени, а время – это самое ценное, что у нас есть.